7. Помощник шерифа Рид Барроуз припарковал третий патрульный автомобиль поперек дороги, ведущей в тюрьму. Они находились достаточно высоко, чтобы видеть не меньше 6 миль шоссе номер 31. Рид ожидал, что Питерс начнет возмущаться насчет того, что их так быстро сменили, но Питерс оказался на удивление покладистым. Вероятно, хотел пораньше приложиться к бутылке. Может, вместе с мальчишкой. Рид сомневался, что в последние дни кто-нибудь проверял удостоверение личности у посетителей скрипучего колеса, а у копов были дела поважнее, чем курировать продажу алкоголя. Питерс доложил, что они остановили только один автомобиль. Женщина-репортер приезжала в тюрьму, чтобы взять интервью, но получила отворот-поворот. Рид и Верн никого не останавливали. Даже по шоссе автомобили проезжали крайне редко. «Город скорбит по своим женщинам», — подумал Рид. «Черт, весь мир скорбит». Рид повернулся к напарнику, который читал что-то в киндле, ковыряя в носу.
«Ты ведь не вытираешь козявки снизу о сиденье?»
«Господи, нет, давай без мерзостей». Верн приподнялся, достал из заднего кармана носовой платок, вытер о него палец с маленьким зеленым сокровищем. Вернул платок в карман. «Скажи, что именно мы здесь делаем? Они действительно думают, что Норкросс настолько глуп, чтобы выпустить женщину, которая сидит у него в камере?»
«Я не знаю».
«А если, например, приедет фургон с едой, что нам делать?»
«Остановим и по радио запросим инструкции».
«А с кем будем связываться? С Терри или Фрэнком?» Насчет этого Рид не был уверен.
«Пожалуй, я бы начал с мобильника Терри. Оставим сообщение, чтобы прикрыть зад, если он не ответит. Давай не будем заранее об этом тревожиться».
«Да, может, нам и не придется. Вон что творится».
«Да, инфраструктура рухнула».
«А что такое инфраструктура?»
«А ты глянь в киндле». Верн глянул.
«Основные физические и организационные структуры, необходимые для деятельности общества или предприятия».
«Ха! Ха! И что должно означать твое «ха»?»
«Что ты прав. Все рухнуло. Утром я заглянул в Шопвелл. Это место выглядит так, будто на него сбросили бомбу».
У подножия холма в сером вечернем свете показался автомобиль.
«Рид!»
«Что?»
«Без женщин не будет детей!»
«У тебя научный склад ума».
«Это точно!» — буркнул Рид. «А если это не закончится? Что станет с людьми через 60 или 100 лет?»
Об этом Риду Барроузу думать совершенно не хотелось, учитывая, что его жена лежала в коконе, а за малолетним сыном присматривал, едва ли хорошо, престарелый сосед, мистер Фриман. Впрочем, думать и не пришлось. Автомобиль достаточно приблизился, и они увидели, что это раскрашенный под зебру громадный кемпер. Он сбрасывал скорость, будто намеревался свернуть на дорогу к тюрьме, которую перегораживал третий патрульный автомобиль.
«Это кемпер Холдена», — сказал Верн. «Адвоката. Он ездит на техобслуживание к моему брату в Мейлок».
Флитвуд остановился. Водительская дверца открылась, и Барри Холден вышел на дорогу. Помощники шерифа тоже вылезли из патрульного автомобиля. Холден с улыбкой поприветствовал их.
«Господа, у меня радостные новости».
Ни Рид, ни Верн не улыбнулись в ответ.
«Проезд в тюрьму закрыт, мистер Холден», — сказал Рид. «Приказ шерифа».
«Вряд ли это соответствует действительности», — Барри продолжал улыбаться. «Я полагаю, этот приказ отдал джентльмен по имени Фрэнк Джири, которого можно назвать самоназначенцем. Я прав?»
Рид не знал, что на это ответить, поэтому промолчал.
«В любом случае», — продолжил Барри, — «мне позвонил Клинт Норкросс. Он решил, что будет правильно передать эту женщину местным службам правопорядка».
«Слава богу!» — воскликнул Верн. «Наконец-то опомнился!»
«Он вызвал меня в тюрьму, чтобы я участвовал в оформлении документов и прояснил на основании публичных законов его действия вне рамок протокола. Чистая формальность».
Рид уже собрался сказать,
«А вы не могли найти транспорт поменьше? Или легковушка не завелась?» Но тут и жила рация в патрульном автомобиле. Это был Терри Кумс, и, судя по голосу, расстроенный.
«Третий! Третий, отвечайте! Немедленно! Немедленно!»